Глава 11. Познаю и это. Сентябрь 1725 года. Архангельск, Катерининкирхен.
«Нет, найн, нихзо!»
Вскочил с места Фридрих Петер Ланге, нарушив благоговейную тишину с первым аккордом, воцарившуюся в храме.
«Нет! Последним путу! Кто поверит, что Баха — это сочинение? Фы, юноша, взгляните на клавиры!»
Он схватил папку и, раскрывая ее на ходу, в три шага стоял уже за спиной органиста. А тот только возвращался из музыки. Лицо еще пылало в пронизанной внутренним светом улыбке, а взгляд блуждал где-то в окрестностях Арнштадта. Он был в созвучном с органом, возвышающем, великом после небесной гармонии, молчании. Михайло, пребывая в том же настроении, все повторял про себя. «Просто как! Разны температуры стихий! Вот и стреляет подун!» И, возвращаясь на землю, стирая с лица легкую печать блаженства, вдруг подумал. «Сколь хорошо я немецкое понимать начал! Только вот что с голосом-то моим?» Да тут же и понял – то сосед, полуобернувшись к нему, переводил, по-русски шептал.
«Пастор-то старичок разошелся. Примитивная гармония, говорит, особливо в противосложениях, где превалируют параллельные терции, сексты, никогда у Баха не встречается. У него вот, гляди, ножкой».
Тут нога соседа подтолкнула коленку Миши.
«Притопывает. Эк его разобрала. Смотри. Чего-то найти не может, в папке роется».
«А педальное проведение фуги, да без сопровождения в других колосах. Разве когда было? Где? Укажи!»
Возразив, пастор опять обратился к бумагам.
«Смотри!»
Сосед подпихнул Мишу.
«Нотами перед лицом молодого машет».
«А субдоминантовый ответ фуге. Хоть все прошлые сочинения перегляди, нигде не встретишь».
Сосед руку положил Мише на колено, нажал.
«Не я буду, если сейчас пастор козырь не достанет. Главное, в серьезном споре надо всегда приберегать. Сейчас сразит».
И точно. Фридрих Петер Ланге шаг назад отступил и смотрел не на органиста, а на даму из первого ряда, что вся аж подалась ему навстречу.
«А параллельные октавы? В начале токаты. Чем сие объяснимо?»
Ланге, в желании понять или утвердить, голову наподобие собаки на бок склонил, поворотил и развернулся к юноше.
«Молчать? Изволите!»
И, казалось бы, вот она, Виктория. Но юноша, доселе лишь улыбающийся, проговорил.
«Отчего же?»
Он встал со скамьи.
«Вот тут просто все. Ведь в арнштадтском органе нет 16-футового регистра. Вот Иоганн, выписав октаву, его и заменил».
С полуоткрытым ртом пастор взгляд переводил с молодого органиста на жену, дочь и после опять на музыканта. Тут по замыслу его повержен должен быть противник, а тот не то что вывернулся, так еще его короля козырным тузом покрыл. Да при прихожанах, да при семье, да при Господе. Пастор хотел еще что сказать, да опустился на скамью, и теперь уже сам инструмент будто ответил ему за сочинителя. «Смирись, то сочинение Баха». С первых же слов соседа Миша из возвышенного состояния, в котором пребывал, опять опустился на землю. Он не понимал ничего. «Может, то дело в переводчике? Может, смеется надо мной сосед? Да нет, не похоже. Он сам весь в том споре. Да и к чему ему? А вот то, что я написанное понять не мог, а теперь и в сказанном не разберусь, хоть и по-русски со мной говорят, то мое невежество. И что это за язык? Что за правила спора мне неизвестные? Значит, кому-то известные». А сосед, будто сам себе, вслух проговорил.
«Вишь вот, спор меж них почти научный. Истина каждому дорога. Наука
Она не только свой язык, свои законы имеет, но и людей к себе особых подбирает. И сродни она порой искусству. Только вот думаю, музыки-то Божьего больше, а от наук Господь навроде отвернулся. Барахтайся сам, человек, познавай».
«Познавай». Миша встрепенулся. «Слово мое любимое. Познаю и это, хоть стыдно, что невежда».
И он, путаясь на слух, повторил непонятое.
«А что есть субдоминантовый ответ?»
Сосед повернулся к нему. «Так то композитор французский Рамо предложил название, ты разве не слыхал? Четвертая ступень мажорного до минорного звукорядов, латинское «с» обозначается, ну...» И, видя сморщенное Мишино лицо, пояснил. «Ну, ладовых же звукорядов». После, вглядевшись в юношу, будто не сам его сюда завел и не его за коленку сейчас вот только что тряс, спросил.
«А ты сам-то что есть?»
«И вправду, что я есть?» — задумался Миша. «А скажи я ему, отчего подуны, словно из ружей палят, так тоже поди, рот от раскроет. Есть, значит, и у меня для него загадки. Значит, и я что-то да есть».
А вслух произнес.
«Я Ломоносов».
«То мог бы и не говорить». Сосед с уважением окинул взглядом крупную, сильную не по годам Мишину фигуру. Посмотрел в упрямые глаза.
«Так ты чужие? Или тебе кто от того, что суешь всюду?»
И, видя, как глаза у Миши сузились, а ноздри заходили, быстро произнес успокоительно.
«Вижу, вижу, плат носовой тебе для утирания не нужен. Я тебя вроде где видал. Ты чьих будешь?»
«Да он каждым вопросом меня сбивает. Глупость какая обидная. Чьих?»
Миша насупился.
«А сами-то кто? Из чьих?»
И, к удивлению его, собеседник вдруг словно в себя посмотрел. Сник как-то, сгорбился и произнес со вздохом.
«Всю жизнь не из чьих, а собой быть хотел. Да вот, видно, не постиг чего-то. И уж точно ничего не достиг. Пред тобой, юноша, воспитанник спасских школ, самим государем Петром для лучшего обучения в Париж направленный и в Сорбонне лекции слушавший, Иван Каргопольский. Сюда от Московской академии прислан, к вице-губернатору с поручением, а после к владыке Холмогорскому в школу славянскую. Скажу тебе, Ломоносов, я не то что с носом ломаным, весь переломанный, и пуще всякого себя сам ломая в том преуспел».
Он опустил голову и пальцами теребил потертый, давно уж не новый суконный кафтан.
«День какой выдался!» Миша, нахлынувши радости, поднялся, руки только что не по швам вытянул. «Так вы учителем в Холмогоры, в словесную школу? Я туда сколь раз до отъезда в Архангельск бегал, только вот...» Он замялся. «Учителей не застал. Спать они, что ли, гораздо? А мне так спросить хотелось!»
Миша оглянулся, словно откуда ожидая поддержки, чтоб слова нужные подобрать. Да тут вместо подсказки увидел ее. Девочку, что на первом ряду сидела. Ранее лишь головка ее в шляпке была видна. К ней пастор обращался, поддержку в споре ища. Сейчас она стояла в полоборота, и Миша мог видеть ее личико.
«Вот у наших деревенских, да и архангельских, лица так лица, у иных так... А у нее личико. Носик пряменький, губки сведены в одну точку, подбородок этаким клинышком, а глазки неописуемы, краше шейки, плечиков, фигурки тоненькой всей. Они словно звездочки на небе горят, магнитят, как компаса стрелку».
Миша и глядел на нее неотрывно, не зная, куда руки деть. Понимая, что этаким-то столбом он храм точно не украшает. Да и может ли он вообще фигурой своей нескладной, движениями угловатыми, хоть мышей в сарае канатном обрадовать. Она же, пастора успокоить желая, руку его в свои взяла, потянулась к нему и что-то тихо говорила. А в Мише чувство какое-то неизведанное пробудилось. Неприятно, что она того за руку держит. А после, когда органист, улыбаясь, с ней заговорил, так Миша и вовсе зубы свел. Чего тут скалиться? Чувство новое в нем кулаками сжалось, подталкивало. Выходи немедля и за угол музыкантишку уталкивай. И тут же он на себе уталкивание почувствовал. То сосед его в чувство приводил.
«Ты, Ломоносов, красный-то чего? Спросить-то что хотел?»
Миша на него глаза опустил.
«Чего вы?» «Не я чего, а ты что? Искал-то учителей зачем?»
«Да я...» Миша собрался с мыслями. «Кажется, мне Магнитский задачку неправильно представил. И у Полоцкого в псалтире рифмованный место непонятное. Вот я и прибегал». Тут он опять голову в сторону алтаря повернул.
«Ты что же, Семёна Полоцкого читал? У тебя и арифметика есть?»
Каргопольский в удивлении смотрел на парня. Да только сейчас перед Мишей хоть сам Семён под ручку с Леонтием Филипповичем встань, хоть Мелентий Смотрицкий с его грамматикой, он и на них бы внимания не обратил. Все знания, прошлыми годами добытые, все вопросы, что вчера столь важными казались, стаяли, как первый снег. Померкли перед одним вечным вопросом, что хоть раз в жизни у каждого юноши возникал. Отчего столь красива она? Вместе с матерью 14-летняя Китти удерживала за руку отца, а тот все рвался к инструменту и говорил, захлебывался и снова настаивал. Уж и молодой органист отвечать перестал, а только кивал и собой орган прикрывал. Девчушка раскраснелась в обиде за себя вчерашнюю, что улыбкой необдуманно не на отцову сторону встала, и от чувства того оглядываться начала, то ли поддержку ища, то ли от смущения, что прихожане невольно видят семейные. И тут, у входа, у самой последней скамьи, она неожиданно увидела свое отражение. Только куда более привлекательное, чем представляла себе. И уж точно, куда совершеннее, чем на самом деле. В глазах высокого, широкоплечего парня она блеснула плавными линиями стройной фигурки с тонкой талией, перехваченной широким поясом. Увидела свою шляпку, из-под которой выбивались непослушные завитки. В том отражении она была повзрослевшей, будто готовой к чему-то новому. Тонкие брови, высокий лоб и, главное, ее глаза, наполненные голубой нежностью, они стали большими и распахнутыми, готовыми пролиться слезой и оттого еще более красивыми. Колючая девчонка в отражающейся юной девушке неожиданно узнала себя.
«Нет, нет и нет!»
уже не столь пылко повторял пастор.
«А вдруг да?»
Китти отвернулась от незнакомого парня и подала отцу папку.
«Почтенный отец мой!»
Хотела было воскликнуть юная Китти, но тут же и поняла, что все почтение осталось за последними звуками.
«А папенька, пожалуй, с вечера про почтение забыл. И когда теперь его вновь на себя наденет?»
«Нет, нет!»
Петер Ланге прижал ноты груди.
«Повернусь. Взгляну еще».
Девушка ухватилась за повязанную вокруг шеи шелковую косынку.
«Нет»,
— обреченно пробормотал пастор.
«Питер, смилуйся, пойдем домой».
Жена тянула его к выходу. Когда они проходили мимо последней скамьи, Миша, перегнувшись через Каргопольского, протянул пастору нотный лист.
«Вот, обронили давя».
Все трое остановились. Священник кинул взгляд на ноты.
«Где же юнгерман, юноша, вы раньше-то были?»
«Где ты раньше был?»
Смущенно всматривалась Мишу Китти.
«Я разве был?»
— тонул Миша в бездонной синеве ее глаз.